Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, сябры, Олег Барцавіч ля мікрафона. Бліжэйшую гадзіну разам з Анісам Дзюбам мы будзем знаёміць вас з падзеямі актуальнымі гэтага дня ў праграме Еўразум. А звернем увагу на наступнае. МЗС Расія, таксама расійскія пісьменнікі крытыкуюць сітуацыю ў Беларусі.
У Беларусі происходит большая беда. Значит, беларуская власть закусила у дела, и даже очень сильное европейское давление на нее все-таки пока не может, по большому счету, сдвинуть этой махины с мертвой точки.
У Пінску закрылася дзяржаўная служба таксі за адсутнасці сродкаў на абнаўленне.
Вообще для старой волны. Лет 5 назад они обновили их, наверное, штук 8 или 10 было. Вот таких вот уже 31-х волн поновее. А там же были 24-ки, короче, такие, что двери отпадали, и страшно ехать в них.
Хлопчик Паша очень любит радио наше.
Сябры, Міністэрства замежных справаў Расіі занепакоена сітуацыяй у Беларусі, у прыватнасці ўжываннем сілы ў адносінах да мірных дэманстрантаў. Пра гэта сёння ў Маскве заявіў афіцыйны прадстаўнік знешнепалітычнага ведомства гэтай краіны Александр Лукашэвіч. Ён сказаў, што сам факт ўжывання такіх захадаў у дачыненні да мірных дэманстрантаў выклікае занепакоенасць. Разлічваем, што беларускае кіраўніцтва будзе ў поўным аб'ёме выконваць вядомыя міжнародныя нормы ў галіне правоў і асноўных свабодаў. Прыводзіць словы Лукашевича агентства РИА Новости. Сябры, у России занепокоены. Максима тому, что вчера сбивали так само российских журналистов и довольно жестко, коли не помиляюсь, журналистов, коллег у наших с телеканалу НТВ. Але не только Министерство российское оборное, оборонные шмат такие громадяне. России и у приватности, а так само и организации. У приватности российский ПЕН-центр, оборонные российские письменники. У приватности ситуации письменнику в Беларуси. Эта организация подтримывала уже не раз и Владимира Некляева. Его сены выступили со зворотом, жорстким зворотом, где критикуют улады Беларуси. Але выказываются не только про ситуацию письменника в Беларуси, такие незгодные с генеральной линией, але и в Воголе про всю ситуацию в Беларуси. И с Константином Симоновым размовлял Дмитрий Лукашук.
Днями российский ПЕН-центр выступил с заявой, у якой осудил деяния белорусских уладов у дочинения до простых белорусов, як удельников мокливых акций, так и звычайных минаков, якія опынулись в незручный час не у тым месцы и потрапили под горячую руку милициантов. По словам ведомого российского письменника Алексея Симонова, он и его коллеги, якія подписали эту заяву, просто не могли молчать, ведаючи про то, что зараз отбывается у нашей краине.
Писатели внимательно следят за ситуацией и стараемся, как говорится, ну не отставать от происходящей беды. Потому что, на мой взгляд, в Беларуси происходит большая беда. Значит, белорусская власть закусила у дела, и даже очень сильное европейское давление на нее все-таки пока не может, по большому счету, сдвинуть этой махины с мертвой точки.
По словам письменника, яны выдатно разумеют, наурад ці после их заявы белорусские улады спынят репрессии супроть уластного народа. Але, кажа Симонов, резонанс мусить быть.
Я сижу на таком месте, где подписываются десятки писем. Сказать, что они действенные, я бы не сказал. Ну, капля камень точит. Нам важно, чтобы про это не забывали, чтобы все время был общественный резонанс, и чтобы было понятно, что этот общественный резонанс вызван неблагополучием в стране.
Не верит он и у тое, что увагу на их заяву зверне президент России Медведев. А вось у тым, что ее уважливо прочитают белорусские улады, упевнены, як и у тым, что его с коллегами могут унести у черные списы.
Я в это слабо верю. Я думаю, что по отношению к нашему начальству это пройдет по касательной. Но то, что в Беларуси отслеживают все выступления так называемых контриков, и то, что сегодня российский ПЕН-центр тоже может быть назван, так сказать, организацией противолукашенковской, это однозначно, и мы к этому готовы и будем только рады, если об этом узнают белорусские власти.
Дарэчы, не только своим подписом под агульной заявой выказал свое ставление Симонов до подей у Беларуси.
Меня только что звали на 70-летие юбилея Могилевского сражения. Я въездной белорус. У меня в Беларуси мама, которая родилась в Шклове. У меня в Белоруссии прах отца развеян на белорусском поле под городом Могилевым. У меня очень сильные связи с Белоруссией, но я не поехал на 70-летие, потому что мне очень трудно на совершенно не по делу на 70-летие сдержаться от оценки того, что происходит в Беларуси. Поэтому я туда не поехал.
И пообещал, что российские письменники будут и далее сочить за ситуацией у нашей краине и пожелал мужности белорусам у отстоивании своих правов. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Цебра, не секрет, что наши найвышэйшыя чыноўнікі, міністры і яшчэ вышэй за міністра вельмі цяжка даступныя для прэсы. Ну, прынамсі, цяжэй даступныя, чым у заходніх еўрапейскіх краінах, так? Тым не менш, ёсць спосаб да іх патрапіць. Гэты спосаб, гэта як простыя грамадзяне запісацца на прыём да гэтых міністраў, якія вядуць прыёмы. І Еўрарадыё у сярэдзіне мінулага месяца вырашыла на такі прыём запісацца. І сябры трапіла. На прыём да міністраў хіба найбольш актуальных, прынамсі для нас зараз, это міністра эканомікі, таму што праблемы ў нас сур'ёзныя ў эканомікі, і да міністра інфармацыі, у якога у прыватнасці мы запытваліся, як міністэрства інфармацыі ставіцца да таго, што зараз адбываецца з працаю незалежных журналістаў, напрыклад, падчас маўклівых акцыяў пратэсту, і чаму невядомыя людзі ў цывільным замінаюць журналістам працаваць. Як прайшоў візіт на дыван да міністраў, распавядае Павел Сверлоў.
6 ліпеня Еўрарадыё накіравалася да міністраў інфармацыі і эканомікі. На прыём да іх у нас атрымалася запісацца ў сярэдзіне чэрвеня. Алег Праляскоўскі прызначыў карэспандэнту Еўрарадыё на 10:30, Мікалай Снапкоў на 14:20. Два міністра, вось гэта дзень. У 10:20 пераступаю парог прыёмнай міністра інфармацыі, але да Праляскоўскага яшчэ не зайшоў папярэдні наведнік, мужчына пенсійнага ўзросту са значком Саюза журналістаў на штрыфлі пінжаку. Увогуле, што хачу сказаць? Каб не выбівацца, на прыём да міністра апраніце пінжак.
Ну і дзедок у цябе, Шарапов.
Неўзабаве пенсіянер вырашае сваё пытанне і да міністра заходжу я. У кабінеце Праляскоўскага працуе тэлевізар. Па АНТ ідзе праграма «Смак» з Іваном Ургантам. На стале стаіць ноутбук, у які міністр час ад часу заглядае падчас размовы. Трапіць на прыём да Праляскоўскага параўнальна лёгка, кажу я. У адказ ён адразу ж хваліцца, што сапраўды з'яўляецца адным з самых адкрытых міністраў у Беларусі. Але ад інтэрв'ю катэгарычна адмаўляецца. Маўляў, калі прыём па асабістых пытанняў, дык і размаўляем прыватна. Таму дыктафон у кабінеце мне так і не даводзіцца ўключыць.
Как ж твой без гравіца па пепелац выкатваеце з гаража?
Размову пачалі з пытанняў, па якіх я запісаўся да міністра. Праляскоўскі распавёў пра тое, што ўвядзенне 75% айчыннай музыкі ў эфіры літаральна ажывіла шоу-бізнес і дало шанец шматлікім беларускім артыстам. Іначай не вытрымалі б канкурэнцыі за FM-хвалі з расійскай музыкай.
Давайте я барабаніць буду.
Как?
Дам пидибидидим, пидибидидам, пидибидидим, пидибидам, тап-тап-тап.
Прораб, скрипач не нужен.
Присутный на сустрече наместник министра Александр Слободчук дадал, что керавництво ФМ-станций давно уже не выказывая никаких претензий до гэтых 75%. Больш за полтора года министерство не робило зауваг на конт того, что пэўная станция не вытрымлівае квоту, а некоторые дык гэтую квоту нават перабольшваюць, запэўнілі мяне.
Что они хотят?
Они хотят.
На прыёме ў Праляскоўскага не магу не задаць, так бы мовіць, надзённае пытанне, бо вы ж памятаеце, прыём беларускія міністры вядуць выключна па серадах. Таму і пытаюся, ці не думае міністэрства інфармацыі заступіцца за журналістаў, якіх рэгулярна затрымліваюць падчас маўклівых акцый. Міністр адказвае, што ніякіх публічных зваротаў з гэтай нагоды міністэрства рабіць не будзе, але цалкам магчыма, што абмяркуе сітуацыю з кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ.
Вот потому, что говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже.
Дай мне руку, спевала Земфира, а руку двум міністрам економіки і інформації отрималося потиснути Павлу Свердлову, і ягоний протяг ягоної історії розповіду про візит до їх уже зараз на наших хвилях.
Розвітавшися з Олегом Проляскоўскім, рушу до міністра економіки Миколая Снапкова. На уваходзе ў міністэрства мяне спыняе вахцёрка. Доўга не хоча верыць, што я сапраўды запісаны да міністра. Бегае нешта ўдакладняць, але ўсё ж накіроўвае мяне ў прыёмную.
Ад мяне, старушка, я в печалі.
Другі паверх, кабінет без нумара, насупраць ліфтаў. Міністра чакаюць трое, усе апранутыя вельмі афіцыйна. Сур'ёзнасць аднаго з мужчынаў падкрэслівае салатавая тэчка са штампам «Секретна».
А в чём сіла, брат?
Раптам дзверы адчыняюцца, і міністр, развітваючыся з папярэднім наведнікам, абвяшчае, што пачынаецца прыём па асабістых пытаннях. А я з запісаных на асабісты прыём першы. Сур'ёзным давядзецца крыху пачакаць.
Чё делаць будем?
Бізнес? Всё в общем.
У адрозненні ад калегі з міністэрства інфармацыі, Миколай Снапкоў ад інтэрв'ю адмаўляцца не стаў. На пытанне адказвае падрабязна, часам на некалькі секундаў спыняючыся для таго, каб падабраць патрэбнае слова. Па-першае, пытаюся пра яго стаўленне да лібералізацыйных працэсаў.
Если рассматривать либерализацию с точки зрения ее корня, то, конечно, я сторонник свободы. Свободы предпринимательства, свободы возможностей, свободы ответственности за себя, за свою семью, перед обществом, общество перед тобой. Нельзя играть в одни ворота. Нельзя говорить, ты государство сволочь, потому что ты не сделала мне тротуарную дорожку от большой дороги к моему дому. Если ты не строишь баню, тебе государство не должно прийти и построить баню. Ты это должен сделать сам. В этом аспекте, может быть, это несколько пространственно, но на самом деле это мои ощущения. Свобода как взаимоотношение человека в обществе, общество к человеку с точки зрения потенциала возможностей, с точки зрения экономических процессов. Это слово стало слишком нарицательным. Я предпочитаю больше здравый смысл.
Што менавіта Миколай Снапкоў мае на ўвазе пад здаровым розумам, чаму замежныя лібералізацыйныя схемы не падыходзяць нам, што міністр эканомікі думае наконт цэнаў, пра гэта пачуеце ў эфіры і прачытаеце на сайце Еўрарадыё 8 ліпеня.
А не, трапіць не нам. Трапіць не нам.
Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Living in a Dream, Finger Eleven живуть у марах, а ми спускаємося на землю і підводимо виніки сьогоднішнього дня у програмі «Уразум» з Олегом Барцевичем. І мною.
І Денисом Зюбом, сябры. І зараз, до речі, протягуючи думку пісні, ми не живемо у марах, але часто живемо у помилкових стереотипах. І ось, наприклад, часто наракаємо, чув я не раз, а людей, які їздили у інші країни, наракаємо на стереотипний образ Білорусі у інших країнах, навіть у країнах сусідніх, що у нас, ну, медведі по вулицях не ходять, це, як ми ведаємо, ходять по Москві і по Петербургу, якби по городах Росії. Вось, але што ў нас у Беларусі?
Ну, гэта мы думаем, што яны там ходзяць, а які-небудзь партугалец лічыць, што якраз такі ўжо ў Беларусі пачынаецца гэтая мядзведзіная паласа.
Максіма, можа, нават і ў Польшчы. Ну, але якбы гэта ўжо сапраўды радыкальныя стэрэатыпы, сябры, але наконт нашай краіны ёсць стэрэатып, што там ледзь не танкі на вуліцах у нас ездзяць.
Вось у нядзелю мінулую ездзілі ж?
Ну, у нядзелю мінулую так, але якбы не кожны дзень. Але сябры, з іншага боку,
але чалавек, які патрапіць у Беларусь толькі на адзін дзень у нядзелю, ён запомніць менавіта гэты факт.
Так, а калі патрапіць у сераду, то яго могуць схапіць, усадзіць у УАЗік, і ён таксама падумае, што некія бандыты хапаюць проста людзей пасярод вуліцы. І да чаго мы кажам, што самі вінаваты, вінаваты перадусім улады у тым, што не дбаюць пра вобраз, то бок не разумеюць пра наступствы для іміджу Беларусі, наступствы вось такой паліцэйшчыны, такіх сілавых метадаў, якія мы назіраем зараз кожную сераду, типу выходных, і адсюль бяруцца і гэтыя стэрэатыпы. Ну, але ёсць шмат тых, хто з гэтымі стэрэатыпамі змагаецца. І болей на гэтую тэму ўжо зараз у нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» Алесі Яшчынка.
Еўрарадыё.фм.
24 мая у Варшавской галереи Захента проходит выстава сучасного белорусского мастерства под назвой «Отчиняючи двери. Белорусское мастерство сёння». Ее метой является познакомить поляков не только с белорусским мастерством, але и с Беларусью увогуле. У рамках выставы отбылась дискуссия на тему «Что с той Беларусью?». Ее удельники сошлись у меркования, что поляки догэтуль не могут вызволиться от стереотипов на конт нашей краины, говорит журналистка Катажина Квятковска.
У поляков Беларусь ассоциируется с некой великой бульбиной, краиной, где много цікавого не может отбываться. У меня есть сябровка из Беларуси. Коли она приехала в Варшаву, то первыми ее словами по-польску были: «Добрый день, меня зовут Светлана, я из Беларуси, у нас нема демократии и на улицах танки». На первый погляд звучит дивно, але справа в том, что поляки сами чекают от белорусов такой информации. И они хотят почуть такие слова, и они их чуют.
Удельница дискуссии, наместник главного редактора часописа «Новая Усходняя Европа» и авторка книг «Беларусь, бульба и джинсы. Израбованный народ» Малгажата Носунь меркуе, что поляки не столько хочут, как ситуация у Беларуси изменилась, кольки прагнуть перенести свою рычаисность на белорусскую глебу.
В образ Беларуси у Польши вельми стереотипный. И коли поляки кажут, что мы и никто инши повинны ожитявить змену в Беларуси, я обураюся. Это те революционеры, которые не поспели побачить змену у Польши и хочут быть их светками в Беларуси. Коли у Варшаве был концерт «Солидарный с Беларусью», я зауважила, как на экранах периодично появляются надписи «Снежень 1970» альбо «Гданьск 1980». Мы несвядомо переносим наши светопогляды на Беларусь. Чекаем там революции, и это наши шоры. Разом с тем, у Польши амаль никто не читал творов с белорусской литературы и не знаком с белорусским мастерством в вогуле.
Выстава «Отчиняючи двери. Белорусское мастерство сёння» протягнется до 21 жнивня этого года. Застается сподеваться, что ее наведает як мага больше жыхароў и гостей польской столицы, и что выстава будет успрыять поширение успринятия Беларуси. Олесь Яшенко, Светлана Одинец, Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Проливные дожди, которые не спыняются у Польши уже на протягу нескольких дней, выкликали поводки у Варшаве и ее новоколли. У польской столицы многие улицы перетворились в реки, затопленные головные дорожные развязки города, многие подвалы. Вода проточилась в подземные помешкания и коридоры центрального вокзала. Как поведомляют вратовальники и пожарные, колькость скаргов, которые поступают от населения, растет с каждой годиной. Только у Мазовецком воеводстве за день супрацовники службы выехали на выклики больше за 80 разов. Помповали воду, расчищали дороги, обновляли оборванные линии электропередач. У Голянды открывают сетку незвычайных готелей, призначенных для пар, которые разводятся. Эти готели разбитого сердца пропонуют хутко и безболезненно провести процедуру семейного развода за 48 годинов. Персонал готелей складается из квалификованных адвокатов, детячих психологов, нотариусов и других специалистов, которые обеспечат развод для семейной пары. Процедура займет 48 годин, тягом яких пара может разместиться у комфортабельных номерах готеля, что дать возможность провести им час у не сбушенной обстановке для безболезненного развода. Шлюбная пара повинна заплатить 2500 евро за готель с всеми послугами. Премьеру Италии Сильвию Берлюскони дозволили заниматься сексом только 6 разов на тыдень. Особистый доктор итальянского премьера Умберто Скапини заявил, что его 74-годовый пациент повинен покидать один день для отпочинку. И он подкреслил, что Сильвия находится в выдатной физической форме для своих годов. Поводле Скапини итальянский премьер одолел злоякостную пухлину простаты и теперь может дозволить себе заниматься сексом значно частей, чем большинство мужчин у этом веку. Даша Форман, Светлана Одинец, Еврорад.
Виски Хайнгова – это год смак. Коли ранее наши люди у булочной на такси не ездили, то и теперь и подавно ездить не будут. Принамсі у Пінску.
И принамсі на державных таксі, сябры, были колись часы, вот часово еще булочная из этого фильма «Советская бриллиантовая рука», где было только державное таксі, а увогуле за любые приватные перевозки, они были нелегальные, людей карали, и, ну, навод тяжко было уявить. Было таксі, оно было державное.
И навод аристократы и дегенераты так само не могли. змогли скористатися приватними службами.
Ось, і у 90-ті роки увійшли на наш ринок приватники, і побач з державним таксі конкурували приватні фірми, але зараз у некоторих...
Причому, що тут цікаво, Олег, треба зазначити, що у многих людей чомусь ці то стереотип застався, ці то ніяка звичка. Всі, не всі, але велика частка насильництва користалася менавіта держслужбою, думаючи, що вона більш таніша. Насправді було зовсім інакше. Держслужба завсюди була дорожейша за частників.
Ну, не завсюди, по-разному це було, але принамсі не... Яна була не таніша, це факт. І, якби,
а машини були менш утульними?
Кошти порівнально. Менш утульними, але з іншого боку був, ведаєш, такий пафос, бо часто були це ще Волги, якби совєтські, а потім вже російські, обновлені. Ось державні таксі, вони були усі в одних кольорах. Приватники не завжди малюють своє таксі у однолькових кольорах.
Ну так, зараз увогулі існує закон, який приписує, загадує мати жовтий пас з боку машини. Увогулі, гэты пафас жовтої Волги збивався самим таксістам, які любив помацерыцца, покурити у салоні, чого собі приватники не дозволяли.
Ну і так, і приватник більш дбає. Але тим не менш, ну, шмат хто любив державне таксі, але зникає увогулі такі поняток, і магчыма так само кризис гэтаму сприяє, тому що, наприклад, у Пінску вирішили закрити державне таксі, тому що автопарк їхні застарев, Волги уже не ті, купляти нечто заміжне зараз нема можливості, тому що великі мити, а айчинне саманди ніхто не любить і не поважає. Айчинне білорусько-іранське підприємство, нагадаю вам, то великі пшики, велика неудача айчинного автопрома опошніх годов. І, наприклад, у Пінску державне таксі зникло. Чому? Конкретно висвітляв Віталь Заблюк.
Наш репортаж.
У Пінску зачинилася державна служба таксі. Тепер у столиці Полесся 4 перевозчики, і усі приватні. Таксісти кажуть, що каля 300 керівців працюють у місті легально, а разом з нелегалами набереться каля 800 таксомоторів. Доля автомобіля у державної служби 161 була серед їх вельми стіплой, всього 11 машин, а опошнім часом рухомими увогулі засталіся 4 автомобілі. А по словах бригадира державної служби таксі Олександра Максимчука, для більш-менш нормальної праці потрібно мінімум 15 машин.
Машин мало, звісно, було. Ну, була попытка приобрести автомобили как-то осенью. В то время там не разрешали покупать, допустим, иномарки, только отечественные, кроме Саманты, утежность называется, это Саманта тоже особой популярностью не пользуется. Волги тоже закрыли, как таковые.
Начальник приватной службы такси «Альфа» Олег Колб каже, что автопарк не выратовала б ни реклама, ни набытё полсотни новых автомобилей.
Вообще были старые «Волги». Лет 5 назад они обновили их, наверное, штук 8 или 10 было. Вот таких вот уже 31-х «Волг» поновее. А там же были 24-ки, короче, такие, что двери отпадали, и страшно ехать в них. И вот. Где нормальная машина, где нормально человек завезет, где, не знаю, конкуренцию составить, это нереально здесь вообще.
Але Александр Максимчук меркує по-іншому. Кіровця вельми шкадує, что час державных таксовок у Пінску скончився, и лічить, что люди больше тягнутся до державной службы. Максимчук каже, что номер 161 есть во всех доведниках вельми давно, а приватные фирмы увесь час з'являються и зникають. І конкуренцію можна було б наладити, тим більше, що приватники не демпінгували. Кошти на проїзд у таксовці у Пінську прикладно рівні для всіх служб.
Якщо, по суті, діло, взятися хорошо за це, можна було б і розвивати, і державні, і боротися з частниками, вони до сих пор, мабуть, не можуть прийти сюди, як це закрилося таксі. Якщо Гостаксі закупило 50 машин, то почти половина роботи їхньої ушло б.
Тепер же некоторые кіровцы з автопарка звольнилися, некоторые пересели на автобусы. Сам же Максимчук зараз стажируется на автобусе, оформляя ИП и раздумывая про працу у приватной службе. Александр каже, что после 25 годов працы таксистом он без такси не зможе. Служба інформації Єврорадіо.
Дякую Віталію Заблюку. Таким чином наша держава, замість того, щоб грати у шашечки, сыграла в поддавки.
Так, сябры, і перефразуючи фразу, ну, сподіваємося, що кіровці все ж таки знайдуть собі і уладкують їх на іншу працю, а в принципі, на яким таксі їздять, на державним, приватним, немає сенсу, тому що, як із іншої цитати, з мульта відомого колишнього, Вам шашечки или ехать? Мне ехать.
И мы едем разом с Coldplay.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Шоу-биз. Зыбош.
Витаю, при микрофоне Виталь Зыблюк, и я вас познакомлю с новинами шоу-бизу. Сёлетняя басовіша абыдзецца беларускім гледачам амаль у 100 еўра. Арганізатары ўсё ж здолелі дамовіцца на конт візавай падтрымкі. Па візы на басовішча можна звярнуцца да 11 ліпеня. Іх афармленнем зоймуцца турагенствы. Насуперак ранейшым паведамленням, візы не будуць бясплатнымі. За іх давядзецца выкласці 30 еўра. Плюс 80 тысяч трэба заплаціць за паслугі турагенства і 5 еўра за медстрахоўку. Разам з візамі турфірмы прапануюць і аўтобусны тур на фэст за 50 еўра. Усёй арганізацыі займаюцца дзве турфірмы – «Дельфін Груп» і «Гісторія Тур». Іх кантакты можна знайсці на нашым сайце euroradio.fm. Нагадаю, басовішча пройдзе з 22 па 24 ліпеня ў мястэчку Гарадок непадалёк ад мяжы Беларусі з Польшай. 16 ліпеня на хутары Шаблі адбудзецца другі Open Air – канцэрт на траве. У фэсте жывой музыкі і добрага настрою сярод маляўнішых лугоў возьмуць удзел гурты «Уніскладовая», «Вінсент», «Силікон» і «Акуте». Хутар Шаблі знаходзіцца ў 80 кілометрах ад Мінска і добра вядомы аматарам беларускай музыкі дзякуючы штогадоваму этнафэсту «Вольнае паветра». Ідэя канцэрта на траве належыць Ганне і Лявону Вольскім. Першы міні-фэст паспяхова адбыўся на пачатку чэрвеня, і арганізатар Владзімір Шаблінскі вырашыў зрабіць яго штомесячным.
Мы будзем использовать этот бренд, его продолжать, по-моему, как минимум в этом летнім сезоне. Да, следующим концертом на траве, но мы уже его не под этим брендом даём, а мы его позиционируем просто как сольный концерт Дмитрия Войтюшкевича. Будет концерт 23 июля, десятилетие ВЗ Оркестра и 40-летие Дмитрия Войтюшкевича. Как Дима шутит, по полтинничку.
Распавел Владимир. Пол Маккартні абвясціў конкурс на лепшую графічную працу, заснаваную на адной з двух адабраных ім песень. Дызайнерам і мастакам прапануюць натхняцца кампазіцыямі «Maybe I'm Amazed» і «Coming Up». Усе працы неабходна дасылаць да 16 жніўня. Імя пераможца, абранага самім сэрам Полам, будзе абвешчана ў сярэдзіне верасня. Лепшая ілюстрацыя песні будзе выстаўленая ў галерэі «Idea Generation» у Лондоне. Акрамя таго, стваральнікі лепшых прац атрымаюць каштоўныя прызы і грашовую прэмію ў памеры 1000 долараў. У прынцыпе, не так шмат па мерках мільярдэра Маккартні. Кристофер Уокен і Шэрон Стоун здымуцца ў экранізацыі рамана брытанскай пісьменніцы Мэры Філіпс «God's Behaving Badly» у перакладзе «Гульні багоў». Гаворка ў фільме пойдзе пра грэцкіх багоў, якія пражываюць у сучасным Нью-Йорку. Паводле сюжэту, Апалон улюбляецца ў смяротную дзяўчыну, у выніку чаго будучыня ўсяго свету апынаецца пад пытаннем. Інфармацыі пра тое, хто сыграе Апалона ў экранізацыі, пакуль няма. Вядома, што Уокен выканае ролю Зеўса, а Стоун сыграе Афрадыту. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
І гэта было тое, што мы хацелі вам сёння расказаць. Завяршаецца праграма «Еўразум», якой мы размаўлялі пра тое, што Міністэрства замежных справаў Расіі, а таксама расійскія пісьменнікі, у прыватнасці ПЭН-цэнтр мясцовы, крытыкуюць улады Беларусі, крытыкуюць за празмерная жорсткасць і рэпрэсіі супраць якія чыняцца ў Беларусі. Таксама размаўлялі пра тое, што ў Пінску закрылася дзяржаўная служба таксі за адсутнасцю сродку на абнаўленне, а таксама распавядалі аб тым, як Еўрарадыё трапіла на дыван міністраў эканомікі ды інфармацыі. Алег Барсавіч, Дэніс Дзюба працавалі для вас у гэтую гадзіну. Бывайце.
А если б я выжил, то значит точно бы умер. Сожжённый пламенями.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.